В эфире «Радио России. Поморье».
В Архангельске 13 часов 10 минут. Добрый день, уважаемые слушатели. Эфир «Радио России» продолжает «Радио Поморье». Вас рады приветствовать звукорежиссер Сергей Черков и ведущий Алексей Серов. В ближайшие 50 минут мы предложим вашему вниманию программу «Встречи по понедельникам». Православные встретили Светлое Христово Воскресение. На севере были свои особые традиции празднования Пасхи, причем в разных местностях различные. Об этих особенностях мы и поговорим с доктором филологических наук, профессором САФУ, руководителем Центра изучения традиционной культуры Европейского Севера Натальей Дранниковой. Но сначала выпуск новостей и информация о погоде, с которыми вас познакомит Дарья Беденко.
Вести Поморье.
В студии Дарья Беденко. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Новый деревянный мост возводят через реку Топсу. В Архангельске состоялся кастинг всероссийского конкурса «Синяя птица». Чистые олимпийские наши. В Архангельске прошел спортивный праздник в поддержку нашего земляка-конькобежца Александра Румянцева. Подробнее об этих и других событиях после сообщения синоптиков. В течение предстоящих суток в большинстве районов области пройдет снег, мокрый снег. На юге области возможен дождь. На дорогах гололед. Ветер ночью юго-западный, на востоке юго-восточный умеренный. Днем северо-западный и северный сильный порывистый. Температура воздуха ночью плюс 2, минус 3 градуса. Днем минус 1, плюс 4. На юге ночью плюс 2, плюс 7. Днем 5-10 градусов тепла. Атмосферное давление ночью будет сильно падать, днем расти. Тип погоды третий неблагоприятный. Но вначале печальная новость. Сегодня стало известно о смерти Вадима Киберева, заслуженного архитектора России. Вадим Михайлович – известная личность в Архангельске. В 1960 году он был назначен главным архитектором столицы Поморья. Киберев разрабатывал генплан города. В числе самых значимых реализованных проектов – улица Воскресенская, монумент Победы у Вечного огня на набережной Северной Двины. Также по его проектам в Волгограде построены проспект Славы, площадь павших борцов. Скончался Вадим Михайлович 7 апреля после продолжительной болезни в возрасте 89 лет. К другим новостям. В Архангельске благоустраивают мемориал воинам, павшим и умершим в госпиталях Архангельска в годы Великой Отечественной войны. Он расположен на Вологодском кладбище. На мемориале заново отлили фундамент, сейчас устанавливают декоративные железобетонные блоки. Также в планах новая плитка у памятника. Напомню, мемориал был возведен в 1956 году и с того момента ни разу не ремонтировался. Планируется, что работы будут завершены к 6 мая. Пожарные инспекторы и прокуратура проверили дворец детского юношеского творчества в Архангельске. Учреждение с высоким риском опасности. В кружках и секциях здесь ежедневно занимается более 1000 юных северян. Вместе с сотрудниками они оперативно покинули учебные классы во время учебной эвакуации. Однако без замечаний не обошлось. Запасной выход был загроможден стройматериалами, не везде установлены датчики сигнализации. Наткнулись сотрудники МЧС и на просроченный огнетушитель. Все претензии надзорных ведомств получат руководитель Дворца творчества. Устранить их нужно в течение месяца. Реконструкция автомобильной дороги Усть-Ваенга-Осиново-Фалюки в Виноградовском районе начнется уже этим летом. Сейчас дорожники завозят щебень. Всего обновят почти 20 километров грунтовки. Первый участок – 5 километров. Также проектом предусмотрено устройство трех подъездов к населенным пунктам. Это деревни Тройничевская, Сафроновская и Морщихинская, говорит прораб Илья Юрьев.
Замена водопропускных труб, устройство песчаного основания и покрытие из пеночной песчано-гравийной смеси.
Сдать работу планируют в октябре 2019-го. Другая подрядная организация на этой же дороге возведет новый мост через реку Топсу. Это единственный способ переправы для жителей порядка 20 деревень, которые расположены вверх по течению Северной Двины. У старого деревянного моста сгнили перекрытия и сваи. Он уже демонтирован. К тому же его часто затапливало в половодье. Слово Сергею Шилову, представителю подрядчика.
Основной мост будет железобетонный, с металлическими балками перекрытия. Мостовое полотно деревянное. Мост будет высокий, выше нынешнего, который был старый, поэтому затопляться весенние паводки он не будет.
Сейчас запущено движение по временному мосту. Сдать новый по контракту должны в декабре. Продолжаем выпуск. От мечты до путешествия в сказку «Один шаг на сцену». В Архангельске прошел долгожданный региональный кастинг всероссийского конкурса «Синяя птица». На этот раз главной темой стали русские народные сказки и фильм «Последний богатырь». Самые талантливые смогут поучаствовать в съемках второй части блокбастера. В Архангельске смотр длился 8 часов. За кулисами конкурсантов поддерживала Алена Губаева.
Размяться, разыграться и вперед. Покорять Москву, правда, пока дистанционно. В Ломоносовском ДК на просмотрах несколько десятков юных исполнителей. Судьбу участия решает всего одна видеозапись выступления на этой сцене. Волнуются, но выходят и зажигают, ведь каждый ловит свою синюю птицу.
Чтобы попасть на мультик «Последний богатырь».
А ты уже думала, какую роль бы ты себе хотела?
Царевну лягушку.
Новый сезон «Синей птицы» снимается по блокбастеру «Последний богатырь». Сказочному сезону сказочные руссконародные номера. С фольклорным репертуаром выходит каждый второй. Читали пинежские сказки на поморской говоре.
Меня били, домой проводили.
Играли на балалайке под баян. Но были и экстравагантные выступления. Виктор Кобельник и Полина Лоло – 11-летние чемпионы России в латиноамериканской программе. Эмоции на сцене совсем не детские. И танцем и разговором дали понять – ребята к столичной сцене готовы.
Перед каждым соревнованием мы все равно немножечко, но волнуемся, так как от нас все зависит, этот весь труд, который в нас вложили тренера, родители. Когда мы танцуем, у нас очень все переполняет эмоциями, и мы хотим это все показать вам, нашим зрителям.
Все номера для 5 зрителей жюри регионального смотра. Их оценки вместе с записью увидят организаторы конкурса.
Самое главное, что радует, это география. Практически вся Архангельская область, Каргополь, Пинега, даже Рикосиха, все участвуют, и можно изучать по сегодняшним конкурсантам, что у нас происходит, на каком уровне находится музыкальное образование в разных муниципальных образованиях Архангельской области.
Просмотры длились 8 часов, но волнение на этом не заканчивается. Теперь ребятам остается ждать, когда с ними свяжется столица.
В Архангельске представят путеводитель по деревянному зодчеству русского севера. В нем представлены наиболее интересные памятники с подсказками, как до них добраться и где остановиться. Героями фотоальбома стали наиболее интересные памятники Онежского, Каргопольского, Пинежского, Мизенского районов. Путеводитель покажет красоту и гармонию деревянного зодчества и позволит вникнуть в тонкости мастерства народных зодчих. Презентация фотоальбома путеводителя по культурным достопримечательностям русского севера пройдет 14 апреля в гостиных дворах. Начало мероприятия в 16 часов. Чистые олимпийские наши. В Архангельске прошел спортивный праздник в поддержку нашего земляка-конькобежца Александра Румянцева. Из-за международного допинг-скандала поморский спортсмен, как и десятки других, не попал на Олимпийские игры в Южной Корее. Однако вся страна сплотилась, чтобы показать: мы верим твердо в героев спорта. Репортаж Татьяны Наймушиной.
Чистые олимпийские наши. Спортивный праздник под таким названием состоялся в поморской столице. Организован он в поддержку архангельского конькобежца Александра Румянцева. Из-за допинг-скандала, в котором он не был даже замешан, Саша пропустил Олимпиаду в Южной Корее. И эти аплодисменты в его честь. Вместе с Александром Румянцевым на льду Дворца спорта юные спортсмены, фигуристки, конькобежцы, хоккеисты, вспоминая непростую победу российской хоккейной сборной в олимпийском финале над немцами, северяне тоже сыграли мини-матч до золотого гола.
Моя команда проиграла, а так понравилось. Когда показывали там на Олимпийские игры, и так чувствовалось, что мы на Олимпиаде, такая тоже батл был.
Чуть позже. Позже трибуны пустеют, зрители тоже становятся участниками праздника. Все вместе они на льду с Александром Румянцевым. Объятия, автографы, фото на память. Такое внимание прославленный конькобежец точно не забудет.
Эмоции отличные, положительные. Огромное спасибо организаторам. Провели такое мероприятие красивое, яркое, праздничное. Конечно, нужно было. Это поддержка. Поддержка нас, спортсменов, которых не допустили на эти игры. Спасибо.
Довольны оказались и те, кого пока называют только надеждами поморского спорта. Юные фигуристки мечтают, что они добьются успеха и смогут выступить на Олимпиаде, прославив Архангельскую область.
Взяли автографы, прокатились с ним. Это очень приятно для него, наверное, и для нас. Мы поддерживаем обоим и даже за чистый спорт.
Несмотря на отстранение от Олимпиады, этот сезон Александр Румянцев все равно может занести себе в актив. То, что он действительно был в хорошей форме, подтверждают результаты. Второе место на всероссийских альтернативных играх и серебро финального этапа Кубка мира. В общем зачете турнира, в котором весь сезон принимали участие сильнейшие конькобежцы планеты, он стал пятым.
Первенство области по карате кикусинкай состоялось в Архангельске. Участие в нем приняли более сотни спортсменов. Карате кикусинкай – самая жесткая дисциплина этого японского вида боевого искусства. Состязания проходили в поединках и формальных комплексах упражнений. По итогам соревнований Алексей Пахомов стал серебряным призером этого первенства.
Я доволен собой, так как занял два призовых места, два вторых места, и ставил перед собой цель показать всем, что я что-то могу. Как я считаю, карате очень хорошо развивает силу воли, также карате способствует тому, что люди становятся добрее и начинают ценить себя как человека.
Первенство области стало отбором кандидатов в сборную региона. Следующее испытание каратистов ждет уже в начале мая. В Архангельске состоится экзамен на новые пояса. Артем Точилов, председатель Федерации карате кикусинкай Архангельской области, отмечает, что спортсменам необходимо мужество и выносливость, чтобы стать лучшими.
Спортсмены дерутся, старшие которые, они дерутся без накладок, то есть голыми кулаками бьют друг друга. Защиты на теле почти никакой нет, ну кроме шлема, да, то есть мы не забываем о безопасности. Щитки у младших спортсменов младшего возраста на руки и на голень весьма тоненькие, но, скажем так, чтобы больших травм не наносить. Но это достаточно серьезно, нужно подготовку иметь, чтобы переносить такие удары.
Карате кикусинкай развивается в Архангельске с 93 года. Сейчас секции открыты также в Северодвинске, на юге области, в Октябрьском и даже на Новой Земле. В общей сложности этим японским боевым искусством занимается более 500 северян. На этих соревнованиях разыграли два десятка комплектов наград. Вниманию водителей. Важные изменения в правилах движения по Архангельску. С сегодняшнего дня запрещен поворот налево с Троицкого проспекта на участке от улицы Серафимовича до Карла Липнихта. Водители просят быть внимательнее и следить за дорожными знаками.
Радио России. Поморье. Погода.
Сейчас в Архангельске 0 градусов, атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 89%. В течение предстоящих суток в большинстве районов области пройдет снег, мокрый снег. На юге области возможен дождь, на дорогах гололед. Ветер ночью юго-западный, на востоке юго-восточный умеренный. Днем северо-западный и северный сильный порывистый. Температура воздуха ночью плюс 2, минус 3 градуса, днем минус 1. Плюс 4. На юге ночью плюс 2, плюс 7, днем 5-10 градусов тепла. Атмосферное давление ночью будет сильно падать, днем расти. Тип погоды третий неблагоприятный.
Легких крыльях ласточки летят вверх.
Одна из многочисленных пасхальных песен современных композиторов настроила нас на заинтересованный разговор в программе «Встречи по понедельникам», где мы ведем беседы с людьми, которым есть что сказать. У микрофона Алексей Серов. Православные встретили светлое Христово воскресенье. Началась светлая праздничная неделя. На Архангельском севере тоже издавна праздновали Пасху, но со своими особенностями, присущими той или иной конкретной местности. И все об обычаях, обрядах, деталях народного празднования, главного события для каждого христианина, знает доктор филологических наук, профессор Сафу, руководитель Центра изучения традиционной культуры Европейского севера Наталья Дранникова. Христос воскресе, Наталья Васильевна.
Воистину воскресе, Алексей Николаевич.
За великий праздник мы можем поднять стаканы с вишневым соком по нашей традиции. А наши слушатели могут принять участие в беседе по телефону прямого эфира 20-42-79, задавать вопросы, а может быть и делиться и своими воспоминаниями, своими рассказами о том, как в их местности праздновалась Пасха, либо были какие-то обычаи, связанные с этим праздником. Но мы будем говорить не только о нем, еще так получилось, что Благовещение тоже рядом оказалось с Пасхой в этом году, поэтому о Благовещении тоже поговорим. И об этом тоже мы можем принимать ваши высказывания, не только вопросы. Телефон прямого эфира 20-42-79. Наталья Васильевна, ну, может быть, прежде всего напомним слушателям, вот где проходили ваши многочисленные фольклорные этнографические экспедиции, вот о традициях каких местностей мы будем говорить, потому что именно там вы собрали богатый аудио-видеоматериал в виде записей, побеседовали там с сотнями людей, которые вам вот этот богатый материал пересказали.
Экспедиции проходили в различных районах Архангельской области. Это были Каргополи, это Иконышский район, побережье Белого моря, зимний, летний берег Белого моря, Лишуконский, Пинежский, Мизенский районы, Приморский, Холмогорский районы и некоторые другие еще районы. Большая часть моих экспедиций в последние годы проходит по северо-востоку Архангельской области. Например, в Пинежский район я выезжала 10 раз со студентами. И, конечно, пинежские материалы составляют, наверное, ядро нашего архива. Ну и, кстати, я еще упустила, были и Онежский район, и Плесецкий район здесь же. Естественно, что традиция нашей Архангельской области очень многообразна, существует в большом количестве локальных вариантов. Выделяются совершенно различные типы календарных праздников. Это связано еще и с административно-территориальным делением области. Южные районы нашей области входили в состав Вологодской губернии. И, конечно, там просматривается традиция вологодская. Отдельно можно выделить районы, которые входили в состав Олонецкой губернии, Каргопольский, Неандамский. Ну и, конечно, более монолитна традиция северо-востока. Ее составляют Мизенский, Пинежский, Лишконский, Приморский, Холмогорский районы и побережье Белого моря. Это от Северной Двины к Канинскому полуострову.
То есть это Благовещение, Пасха, это относится вот именно к вот этой календарной обрядовой традиции, которую вы тоже изучали?
Да, безусловно, это календарная обрядность. Здесь, вероятно, я должна сказать о существовании крестьянского календаря, чем он отличается от церковного или гражданского. Безусловно, календарная обрядность – это один из наиболее ярких элементов народной культуры. Календарь складывается из взаимодействия крестьянства, каких-то региональных климатических условий, под которые крестьянство подстраивается. Еще очень важно понять, что календарь многослоен. После принятия христианства произошло наложение христианской традиции с языческой. И очень многие христианские праздники имеют в себе черты своеобразного такого двоеверия или народного православия. Приведу некоторые примеры. Например, Ильин день, 2 августа, наложился на день Бога-Громовника. Поэтому культ камней, например, с этим праздником связан. Появление так называемых громовых стрел. Вера в то, что всегда гроза, гром и наказание за любую работу в этот день обязательно происходит. Или же день Иоанна Крестителя имеет в себе черты какого-то архаического божества водного типа, потому что всегда этот праздник проходит около водоемов, происходит первое ритуальное закупывание, так говорят, купаться начинают. И есть еще ряд других различных примет архаичного типа, связанных с этим праздником. Но здесь я не буду углубляться в эту область, потому что это отдельная совершенно лекция, и примеров я могу привести очень много.
Да и потом календарь, ведь у нас тоже вот этот разный. Сейчас мы живем по Григорианскому календарю официально, а был Юлианский календарь вот 100 лет назад. Ведь мы 100 лет назад только перешли на этот календарь. Это же все, в принципе, рядом вот в народном сознании. Мы старый стиль еще вот используем вот в нашей повседневности. Нет, да используем.
И я хочу сказать, что существовал вообще-то даже 3 типа календаря. То есть это, собственно, гражданский или народный, крестьянский и церковный календари. Крестьянский был построен на цикле солнца, отсчитывал Новый год с 12 декабря, это по юлианскому календарю, или с 25 по григорианскому новому. С зимнего солнцеворота, Спиридона Сановорота его называли еще. Церковный отсчитывался с 1 сентября до Петра I. И...
Ну, теперь 14. Да. 14 сентября.
Дальше... Ну, собственно говоря, крестьянский календарь остался верен себе. И крестьянский календарь начинался с 25 декабря. Следовательно, сейчас это 7 января, с Рождества Христова. И здесь я должна очень сказать еще о таких главных ориентирах крестьянского календаря, как это летнее и зимнее солнцестояние, и весеннее и осеннее равноденствие. Вот эти 4 точки формируют крестьянский календарь. Итак, собственно, зимнее солнцестояние происходило 21 или 22 декабря, летнее солнцестояние 21 июня, и весеннее и осеннее равноденствие – это 21 марта и 22 или 23 сентября осеннее равноденствие. То есть это переходные рубежи, с которых начинаются какие-то большие праздники. И они вот этими праздниками все, значит, выделяются.
Ну и сейчас ведь, в общем-то, это считается началом вот астрономических каких-то важных явлений. То есть вот осеннее равноденствие – начало астрономической осени. То есть это учеными признается сейчас. То есть здесь народ был, в общем, где-то впереди даже. Потому что для ученых, для астрономов, для метеорологов это до сих пор очень важные даты, вот, которые вы назвали. Потому что вот сезоны, они вот как-то с этого времени как раз считают, когда вот солнце оказывается в определенной точке.
Ну и почему, собственно, я хочу сказать, что крестьянский, аграрный календарь, да, вот это самое главное, суть его. То есть по этому календарю выстраивались различные сельскохозяйственные работы, то есть приурочены были. Например, первый зажин происходил на Летнюю Казанскую, там, например, на Спасы начинали убирать урожай. На Покров уже собирали там репу, капусту. И вот абсолютно каждый праздник был приурочен к какому-то виду сельскохозяйственных работ. Вот почему он аграрный. Ну, естественно, что на севере, где уже климатические условия намного сложнее, более суровые, аграрный календарь заменяется промысловым. Об этом мы как-то говорили с вами в предыдущих моих выступлениях. И там уже, например, к определенным датам календаря приурачивается, например, вылов определенной рыбы или походы рыбы, говорили, поход семги, поход наваги, поход, там, может быть, корюшки. Дальше зверобойный промысел тоже начинался в определенные календарные даты.
Ну, то есть там вот практически земледелием не занимаются, скажем, на побережье Белого моря, Баренцева моря, да? То есть там и нет вообще речи о том, чтобы что-то сеять, сажать, оно просто не вырастет. По крайней мере, тогда не вырастало.
Ну и, собственно, самые развитые, конечно, календарные обряды будут у нас в Черноземье. Это Курская, Орловская, Брянская губернии. И чем дальше мы будем продвигаться на север, тем менее развиты будут календарные обряды.
Я напомню, телефон прямого эфира 20-42-79. У нас в гостях доктор филологических наук, профессор САФУ, руководитель Центра изучения традиционной культуры Европейского Севера Наталья Дранникова. И вы, уважаемые слушатели, можете задавать вопросы, либо просто рассказывать нам о том, как в вашей местности праздновали когда-то Пасху, праздновали Благовещение, какие были народные традиции празднования. Вот мы на этом сосредотачиваемся. И вот наш телефон 20-42-79. Наталья Васильевна, ну вот в этом году действительно так получилось, что сначала Благовещение, потом Пасха друг за другом. Эти праздники оказались 7 апреля, потом 8. Вот если начать все-таки Благовещение, вот у нас как на севере, это был значительный праздник, его не забывали в народе.
Да, безусловно, Благовещение очень большой праздник. И, кстати, я хотела бы сказать, что у старообрядцев считалось Благовещение даже главнее Пасхи. Благовещение, по сути дела, приходилось на день весеннего равноденствия и воспринималось народным сознанием как установление весенне-летнего периода. Говорили, на Благовещении весна зиму поборола. Считалось, что в этот день Бог благословляет землю на сеяние, а природа пробуждается от зимнего сна, открывается земля. С этими представлениями было связано множество различных языческих по своей сути обычаев и обрядов. Так почти по всей России в этот день гукали весну, то есть кричали, вот, чем, значит, нераспевно очень, это свидетельствует об архаичности такой традиции певческой, то есть торопили ее приход. В Пензенской губернии весну угощали пирогами, которые оставляли на ночь на возвышенном месте. Говорили, вот тебе, матушка, весна. В южных губерниях Европейской России девушки разжигали за околицей деревни костры, чтобы погреть землю, то есть помочь ей пробудиться. Наряду с этим существовало множество обрядов охранительных и очистительных, в том числе в Архангельской губернии. В горящий костер выбрасывали старую солому из постели, лапти, рваную одежду, выкуривали одежду дымом, снимали с глаз, прыгали где-то через костры даже, которые разжигали из можжевеловых веток, здесь называли вересом можжевельник, надеясь избавиться от порчи и приобрести здоровье. И почти по всей России в этот день гоняли голубей и выпускали из клеток на волю птиц, чтобы они пели во славу Божью. Считали, что на Благовещении нельзя ни прясть, ни ткать. Ну вот еще я встретилась, например, это до сих пор сохраняется, такое понятие, как Благовещенский день. Это день недели, на который приходится Благовещение в конкретном году. И вот считается, что...
Вот в этом году суббота.
Значит, получается, что суббота – Благовещенский день, и в этот день, значит, нельзя начинать никакую работу в течение года. Вот корабли не должны в море выходить, например. Новый дом нельзя начинать строить в субботу, потому что это влечет за собой определенные несчастья. Я приведу, например, такой пример. Во время экспедиции в село Койду Мезенского района мы записали рассказ о гибели судна «Каганович». Это 1930-е годы. И судно... Крест Кагановичу есть в Койде. Так вот, местные жители утверждают, что Каганович вышел в Благовещенский день, поэтому, в общем, нарушил запрет, судно погибло.
То есть вот с этим связывают именно?
Ну, это одно из объяснений. Так, ну, на Благовещение...
Ну, вообще ведь вот мы помним еще даже такое есть присказка, да, что на Благовещение птица гнезда не вьет, а девица косу не плетет, да?
Да, совершенно правильно. Благовещение ничего нельзя делать, иначе это тоже влечет за собой потом какое-то наказание. Примет очень много на Благовещении. Например, мокрое Благовещение, грибное лето. На Благовещении мороз, урожай на грузди. На Благовещении гроза к теплому лету. Ведра, то есть ведреная погода в Благовещении к пожарам. Коли в Благовещении снег на крышах есть, так будет еще и на Егорье в поле. И среди некоторых крестьян существовало убеждение, что день Благовещения – это день несчастный. То есть ссоры, скандалы и всяческие недоразумения могут проходить в этот день. И вот, кстати, там, где были развиты календарные обряды, икону Благовещения ставили на катку с яровым зерном, предназначающимся для посева, и приговаривали при этом: «Мать Божия, Гавриил Архангел, благословите, благословите нас урожаем, благословите овсом дорожью, ячменем пшеницей и всякого жита старицей». Ну и на Благовещение в некоторых местах выносили пчел, например. Я повторяю, что примет очень и очень много.
Ну, это, наверное, совсем в южных районах, потому что у нас трудно представить себе, что на севере, да, у нас вообще пчел немного, это южные районы, это Велиготский, Котласский районы, но вот если как погода в этом году, то еще зима, по большому счету, да, и трудно было ожидать и грозу, и вот какие-то такие летние явления. Но сейчас мы все-таки о Пасхе поговорим, Наталья Васильевна, потому что праздник большой, идет действительно светлая неделя, святая. Я думаю, что нет такой местности, где бы Пасху не праздновали. И вот мне просто интересно, рассказывали ли вам информанты вот о том, допустим, как это событие праздновалось в церкви. То есть вот оно всегда совершается по определенному канону. Вот старожилы что-то рассказывали вот об этой стороне празднования. То есть о церковных службах в местном храме, о крестных ходах. Пусть храмы были разрушены, но ведь еще люди помнили, что вот тут вот когда-то стоял храм там, до 30-х годов.
Я хочу сказать, что вот христианская традиция исчезла в первую очередь из праздников. И поэтому, как проходили службы, об этом не рассказывали. А сохранялось именно вот это вот архаическое наполнение праздника, и то, конечно, с большим трудом это удавалось реконструировать. Все-таки советский период очень сильно сломал крестьянскую культуру, и прежде всего календарную культуру. Но Пасха – это самый главный христианский праздник, установленный в воспоминание воскресения Иисуса Христа из мертвых. Пасха ассоциировалась всегда с ночной торжественной службой, действительно крестным ходом, куличами, крашенными яйцами и колокольным звоном. И, собственно, Пасха – это подвижный праздник. И от Пасхи зависят и прочие подвижные праздники, такие как Вербное воскресенье, Вознесение Господня, праздник Святой Троицы или Пятидесятницы и другие. От христианского праздника Пасхи происходит и современное название дня недели – воскресенье. Каждое воскресенье недели на протяжении всего года христиане особенно отмечают молитвой и торжественной службой в храме. Воскресенье еще называют Малой Пасхой. Собственно, сохранился обычай красить яйца на Пасху. Красили в советский период это. Красили ягодами, луковой шелухой. Пекли куличи, но опасались это делать, потому что можно было и получить срок за то, что празднуешь Пасху.
Не оглашали это, да.
Не оглашали и скрывали.
У нас, Наталья Васильевна, есть телефонный звонок. Давайте вот примем и послушаем, что нам хотят сказать. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Хочу поздравить земляков, всех радиослушателей, поблагодарить вас за хорошую передачу и поздравить земляков, радиослушателей.
Да, спасибо. Спасибо. Вопрос у вас есть какой-то, нет?
Да, конечно. Он будет заключаться в форме моего поздравления, и потом я попрошу уважаемому гостю дать комментарий. А поздравление будет таким. Вот я, будучи православным, но все-таки атеистом, все-таки могу поздравить всех от души с этим праздником, от души, от чистого сердца. Как так получается? А вот это праздник древний, очень древний. языческий. С точки зрения филологической науки, языки — это народы. Народный. Народ давно подметил, что зимой, когда все, казалось бы, мертво, снегом замело, заледенело, замерзло, растения торчат из земли, как голые палки, трава, как пакля. Казалось бы, все умерло. Но вот весна, и, о чудо, все возрождается, природа возрождается, и в этом есть победа жизни над смертью. А в дальнейшем религиозники, авраамиты, очень изящно, элегантно повзаимствовали этот праздник, присовокупили его, так сказать. А корни остаются древними, народными, языческими и правдивыми. Так что да здравствует победа жизни над смертью. Мы победим, ура, товарищи, ура. Всех с праздником.
Ну, ваше высказывание мы поняли. Не знаю,
это правда.
Будете ли вы комментировать? Да, Наталья Васильевна.
Ну, вы просто говорите то, о чем я вначале сказала, что христианская традиция наложилась на языческую традицию, в том числе это произошло и с Пасхой. В реконструкции очень многие календарные праздники действительно имеют архаическое происхождение. И действительно, это весенний праздник, праздник пробуждения природы, воскресения природы, и вообще сознание архаическое, оно циклично. То есть время цикличное, поэтому один сезон меняется другим, рождается Новый год. И человек с таким типом сознания всегда считал, что, например, вот природа распускает деревья, там, да, распускается не потому, что началось там лето, может быть, или весна, а потому что правильно исполнен обряд был, может быть, встречи весны, или правильно был исполнен обряд прощания с зимой.
Ну и потом, видите, мы и в храм приходим, скажем, наверное, в воскресенье с вербами, да, с свидетельством природным, да, приходим на Троицу с березовыми ветками, да, украшают храмы березовыми ветками. Так что природа, вот она здесь тоже неразрывна. Еще один телефонный звонок. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Наталья Васильевна, вот такой вопрос. Знаете, вот свадьба играет, да, и девушка, невеста, кидает, значит, букет. Какая, значит, девушка в саде стоит, схватит, та и в этот, значит, период выйдет замуж. Вот как вот это достоверно. Показали ролик, три девушки бегут, она схватила среднюю, они чуть ее не разорвали. Господи, да надо до такого дойти. Спасибо.
Спасибо.
Ну, во-первых, это не народная традиция, то, о чем вы говорите. Это заимствовано из, я бы сказала, в общем-то, западных традиций. Это уже новация такая. Никогда в крестьянской свадьбе никто не ловил букеты и тем более их не рвал. Там был, это совершенно другой был обряд. Поэтому мы сейчас тоже наблюдаем даже влияние средств массовой информации на нашу культуру и внедрение в обряды. И вот, ну, вот мой ответ такой будет.
Ну, мы продолжим разговор о Пасхе. У нас не так много времени, но, тем не менее, еще можем поговорить, может быть, вот о каких-то, может быть, запретах, вот, связанных на Пасху, да, ведь это очень значимый был день.
На Пасху то же самое, нельзя ничего делать было. Кстати говоря, обязательно катали яйца на Пасху, красили яйца на Пасху, в общем, стукались яйцами, смотрели, у кого яйцо сломается, значит, у того, вероятно, жизнь будет не очень удачной в течение года. Дальше на Пасху обязательно начинали качаться на качелях. Называли на севере качули. Поскольку еще было холодно, то часто качели делались на повете, и даже для детей были специальные качели. Иногда для детей под место доски делали такое вот корыто, которое качалось. Были специальные качельные песни или качульные песни. Потом с Пасхи начинались гуляния на улицах и до Петрова дня, и молодежные гуляния, и они тоже по-разному везде назывались. Например, на Мизине и на Зимнем берегу Беломорья это были Петровщины, на Пиниге Мечища, в Лешконском районе и на Печоре Горки называли. их. И вот это была своеобразная такая компенсация вместо развитых календарных обрядов в Центральной России. По сути дела, вот исчезают какие-то обрядовые действия, но вместо этого появляются молодежные гуляния на улицах.
Ну, и у нас еще много снега, да, то есть хотелось выйти уже из дома, видимо, да, но где погуляешь? По полю, по лугу еще не погуляешь, да, как раз у нас тут и разливы, и ледоход, и все прочее. Но я думаю, что тоже много было примет, вот, связанных с Пасхой. Смотрели ведь и за звездами, много ли будет ягод, например, в лесу, а для охотников там, ему интересно было дичь, рыба и так далее.
Да, вот я скажу несколько поморских таких примет. Например, в зимней золотице мне говорили, что когда на море на Пасху темно, то там будет сёмга. То есть в тех местах, где темно, там будет сёмга. Значит, загадывали это. Загадывали, каким будет лето на Пасху. То же самое. Еще говорили, что... Ну, это уже, например, на Пинежье. Как дождь или погода в первый день Пасхи, так весна дождливая будет. Или кто на первый день Пасхи что-нибудь разобьет, умрет в тот год. Ну вот, кстати, к вопросу о поминании. Да, когда поминали умерших на Пасху, я хотела бы сказать. Дело в том, что, естественно, что священники запрещали ходить на кладбище после, ну, в Пасху.
Но, да, в первую неделю вовсю.
Да, кстати, но дело в том, что крестьяне все равно шли, это у них называлось христосоваться с покойниками. Несли обрядовое угощение, яйца обязательно, и поминали умерших. Но на самом деле, конечно, начинают с Радуницы или Фоминой недели. Это уже антипасха.
Это на следующей неделе, да, во вторник.
Во вторник поминать умерших. То есть это апогей своего рода поминания умерших. Понедельник – Навий день, вторник – Радуница. Но иногда они сливаются вместе. А на Украине даже вот эти дни, то есть понедельник, например, Навий день, именовали могилками, гробами и проводами, что свидетельствует о поминании умерших в этот день.
Ну вот вы говорили, кстати говоря, о яйцах, о куличах, но как-то вот у нас творожная Пасха была не очень распространена, да, вот как-то ее меньше пекли.
Она была, я думаю, что распространена, но, естественно, что советский период, она исчезла, по-моему, так окончательно. Но то, что она была, свидетельствуют формы, сохранившиеся творожной Пасхи. Например, я видела такие формы в Холмогорском краеведческом музее. Там даже свои знаки вот остались.
Христос
вот родовые,
воскресе, да?
Да, Христос воскресе, родовой знак. Угу. И на Пинеге, например, находили в старых домах такие Пасхи. Ну, а что говорить, ветский период, конечно, колхозы, по-моему, так коллективизация сломали календарную культуру.
Ну, были те, кто истово отказался, а были те, кто все-таки верил, потому что вера-то не исчезла у нас, да? Не исчезло и народное вот это представление. То есть все равно вот это осталось очень живо, вот эти тысячелетние корни дали свои плоды. Ну, к сожалению, программа наша заканчивается. Желаю вам успехов в вашей деятельности, новых удачных экспедиций, за что мы можем в очередной раз поднять стаканы с вишневым соком. Я благодарю за участие в программе «Встречи по понедельникам» доктора филологических наук, профессора Сафу, руководителя Центра изучения традиционной культуры Европейского Севера Наталью Дранникову. Спасибо всем, кто был вместе с нами.
Вести Поморье.
В Архангельске благоустраивают мемориал воинам, павшим и умершим в госпиталях Архангельска в годы Великой Отечественной войны. Он расположен на Вологодском кладбище. На мемориале заново отлили фундамент, сейчас устанавливают декоративные железобетонные блоки. Также в планах новая плитка у памятника. Напомню, мемориал был возведен в 1956 году и с того момента ни разу не ремонтировался. Планируется, что работы будут завершены к 6 мая. В Архангельске представят путеводитель по деревянному зодчеству русского севера. В нем представлены наиболее интересные памятники с подсказками, как до них добраться и где остановиться. Путеводитель покажет красоту и гармонию деревянного зодчества и позволит вникнуть в тонкости мастерства народных зодчих. Презентация фотоальбома путеводителя по культурным достопримечательностям русского севера пройдет 14 апреля в гостиных дворах. Начало мероприятия в 16 часов. Первенство области по карате кикусинкай состоялось в Архангельске. Участие в нем приняли более сотни спортсменов. Карате кикусинкай – самая жесткая дисциплина этого японского вида боевого искусства. Состязания проходили в поединках и формальных комплексах упражнений. Первенство области стало отбором кандидатов в сборную региона. Следующее испытание каратистов ждет уже в начале мая. В Архангельске состоится экзамен на новые пояса. Важные изменения в правилах движения по Архангельску. С сегодняшнего дня запрещен поворот налево с Троицкого проспекта на участке от улицы Серафимовича до Карла Липнихта. Водители просят быть внимательнее и следить за дорожными знаками.
Радио России. Поморье. Погода.
Сейчас в Архангельске 0 градусов, атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 89%. В течение предстоящих суток в большинстве районов области пройдет снег, мокрый снег. На юге области возможен дождь, на дорогах гололед. Ветер ночью юго-западный, на востоке юго-восточный умеренный. Днем северо-западный и северный сильный порывистый. Температура воздуха ночью плюс 2, минус 3 градуса. Днем минус 1, плюс 4. На юге ночью плюс 2, плюс 7, днем 5-10 градусов тепла. Атмосферное давление ночью будет сильно падать, днем расти. Тип погоды третий неблагоприятный.
Подошли к концу программы дневного часа радио «Поморье». Для вас работали звукорежиссер Сергей Черков, корреспондент Дарья Беденко и ведущий Алексей Серов. Мы вновь выйдем в эфир сегодня в 18 часов 10 минут. Вы услышите итоговый выпуск новостей и программу «Почтенный возраст». До встречи!